Глава 14. Верно заметил великий Эллен Антидот, вся-то наша жизнь есть борьба отвратительного с омерзительным. В самую точку попал. Быть царем трудно, а царским сыном еще труднее. Государь-царь всея великая, малые, белые и пушистые Яруслании, Патефон Финотеич, несмотря на малый рост и малые способности, имел великое множество жен. Церковники еще спорили, сколько супруг достойно иметь царю, 7 или 7×7. Точные цифры никто не помнил, но вроде бы семерка там фигурировала. Патефон Финотеич раз и навсегда постановил, что 7×7, и еще разок на 7 умножить. Он крепко завидовал султану Абдул-Семиту и многое у него перенял. Да он и у самого себя многое перенял. Ведь сам почти что собственными руками спровадил в пекло родимого батюшку Финодей Колизеич. Конечно, тех, кто запихивал в горло царю Финодею хорошо смазанную ядом рыбью кость, давно уже не было в живых. После такого дела жить, это, знаете ли, даже как-то неприлично. Но дурной пример заразителен. Так что Патефон, подобно своему басурманскому собрату, сильно сыновей опасался. А ведь надо же, у такого сморчка получались именно мальчики. Другой бы сидел в окружении веселой оравы косоглазых озорников, да радовался на их детские проказы. А у Патефон Финодеича одна была заботушка, одна думушка. Изведут, не извергнут. Жен-то можно перечислить в монахини и тем самым из мирской жизни вычеркнуть. А что делать с сыновьями, коли их полсотни? И все на виду, как возможные престолонаследники. Вот как почую, что смерть подступает, так заделаю напоследок еще одного пацана, — думал царь. Вот он пускай мое наследие расхлебывает. Ничего, управится. Наша кровь холодная, густая, черная, жмуриковская. Всегда обходилось. И сейчас обойдется. А я мужчина еще хоть куда и хоть кому. Могу ярусланским манерам, могу и на французский. Но с остальным-то что делать? Со всеми этими изведунами да низвергальщиками? Решение подсказал случай. Всех матерей с сыновьями разослали по разным городам и деревням обширной Яруслании. Во-первых, с глаз подальше. Во-вторых, к народу поближе. Пусть сперва жизнь узнают, а потом уж на престол целятся. И вот из города Сосковца прискакал гонец со страшным известием. Старшенький из детей, уже почти совершеннолетний Андон, пошел во двор поиграть с малыми детьми в свайку. И тут приключилось с ним падучее, и он упал, да так неловко, что свайка вонзилась в шею. Малые дети от ужаса разбежались, а когда прибежали взрослые, царевича уже и в живых-то не было. Мать же, царица Проскудия, в отчаянии наложила на себя руки. Бедный гонец полагал, что его за дурную весть царь тут же велит казнить. Но Патефон Финодеич неожиданно прижал вестника к тощей груди и дал золотую денежку. Сам царь при этом неуместно хихикал и потирал ручки. С тех пор то из одного, то из другого места, где поселились несносные наследники, скакали гонцы и докладывали одно и то же. Малые дети, свайка, падучие, умертвие, наложение рук. Гонцов хотя и не казнили, но вместо золотой денежки давали медную, потому что весть не несла в себе ничего нового.
«И у кого же они такие припадочные пошли?» — недоумевал прилюдно Патефон Финодеич. «Не везет мне, увы, мне, Патефон Финодеичу, один я как перст».
Однако с последним сыном, Липунюшкой Патефонычем, вышла промашка. Прискакал гонец, как и в предыдущие разы. Весть была на гонцово счастье утешительной, да не совсем, поскольку в городке Куличе все получилось не совсем так. Вернее, совсем не так. Маленький Липунюшка родился до того хилым и немощным, что играть в свайку ну никак не мог. Младенцы в свайку вообще не играют. И по хилости до немощности бабки-ведуньи присоветовали старый проверенный способ — запечь недоноска в тесте и поставить в печь, дабы придать ему несколько живости. Потом стрепух поставила получившийся каравай на окошко, чтобы маленько остудить. Но за сплетнями и прочими разговорами бабки позабыли про охлаждающегося младенца. А когда кинулись к подоконнику, никакого каравая там не было. То ли проходивший мимо богодул стащил, то ли звери хищные, которые, по словам иноземцев, свободно бродили по улицам градов во всей Яруслании. А царица-мать Восьмирамида Акулишна налагать на себя рук не захотела.
Вместо этого она повыла над окном, приказала страже перебить всех бабок-ведуньей и сбежала в неведомые земли с конюхом по прозвищу Берон, прихватив при этом все деньги и драгоценности. Этого Патефон Финадеич никак не ожидал, и гонец не получил вовсе никакой награды. Царь даже впервые нарядил в городок следствие. Дознатчики ничего не дознали, хоть и перемучили всех оставшихся жителей. Переловили всех окрестных богодулов и нищебродов, допрашивали до смерти, но следов младенца так и не нашли. Эта трагедия подвела простой народ на сложение известной сказки про дедушку с бабушкой, которые по сусекам скребли, да по амбарам мели. Патефон Финадеич горевал страшно, поскольку боялся, что младенец на самом деле жив. Эта Восьмирамида Акулишна была баба хитрая, ушлая, дошлая. Надо же, даже рук на себя не наложила. Царь до того дошел, что вышел к народу и тут же на площади разодрал на себе одежды. Правда, выбирал, что поплоше. Он посылал за рубежи доверенных людей, узнать, не объявится ли где баба с маленьким претендентом. Но люди-то были доверены и по этой причине глупые. В землях, подчиненных Ватикану, их сразу же узнавали по частым матерным словесам и бросали в застенок инквизиции. Кто-то из них, видимо, проболтался, несмотря на царское доверие, и возможного царевича стали искать уже в Европе. И совсем другие люди, и с гораздо большим успехом.